Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе писатель Ислам Ханипаев о новом романе «Луна-84» о творчестве и любви.
Книжный разворот.
10 февраля на Букмейте стартовал книжный сериал «Луна-84» молодого дагестанского писателя Ислама Ханипаева. Это фантастическая история о мире будущего и поисках правды. И мы сегодня поговорим об этой истории поподробнее. А пока расскажу вам немного об авторе. Читатели узнали имя Ислама Ханипаева, когда он стал лауреатом литературной премии «Лицей» с дебютной повестью «Типа я. Дневник суперкрутого воина». Она написана от лица 8-летнего мальчика из Махачкалы, который ищет отца с помощью воображаемого друга. И тогда казалось, что вот у нас появился новый интересный писатель Ян Кедалт, который здорово пишет о школьниках и о подростках и при этом не теряет национального колорита и деталей. Повесть «Типа я» вышла в издательстве «Альпина Проза», попала в финал премии «Нос» и «Ясная поляна». Ханипаева заметили, но он вдруг выпустил детектив «Холодные глаза» про молодого махачкалинского журналиста, который попадает на место жуткого убийства в одном горном селе. И оказалось, что у нас есть отличный конкурент скандинавским детективщикам, потому что «Холодные глаза» — это детектив с атмосферой, сюжетом, психологическими обоснованиями и выразительным героем-следователем. И не успели критики приклеить к Исламу Ханипаеву ярлык дагестанского НСБО, как он аккурат к Новому году выпустил совершенно бакмановский по духу ироничный, тонко-сентиментальный социальный роман «Большая суета», где несколько довольно нелепых, на первый взгляд, героев спасают от вырубки самый большой в Европе бук, растущий в центре Махачкалы. Сражаются с мэром и градостроительной компанией, которой этот бук мешает. И вот теперь, через пару месяцев, на Букмейте стартовал фантастический книжный сериал «Луна-84». Фантастический в данном случае жанровая характеристика, потому что действие происходит в 2084 году. Главный герой, хакер Дэниел Стоун, оказывается в исправительной колонии Мункейдж на Луне. На Земле об этом никто практически не знает. Вокруг Дэниела сотни парней и девушек, разделенных забором под напряжением. Они могут видеть друг друга, но не могут общаться. Начальник колонии, офицер Браун, устраивает показательные казни, провоцирует заключенных на драки, устраивает им испытания на прочность, в общем, развлекается как может и использует электричество для управления. Все это выглядит как умело срежиссированная игра. Но для узников каждый день здесь борьба за выживание. И Стоун будет бороться до конца. Он хочет узнать, что такое Мункейдж на самом деле. Чтобы поговорить о новом сериале, о секрете творческой плодовитости и вообще современной прозе, я позвонила Исламу Ханипаеву в Махачкалу. На самом деле удивляет творческий диапазон писательский от подростковой практически повести через детектив к фантастическому такому триллеру. Я начала слушать «Луну-84», пришла в восторг от голоса чтеца, от того, как выстроен сюжет, от того, как все визуализировано. И не могу не спросить, как умудряетесь быть таким плодовитым?
Наверное, это ровно потому, что я не считаю себя писателем, и я всегда везде говорю: ребята, я просто рассказчик историй. То есть, наведет мне в голову рассказать какую-то историю, и я вдруг, если посчитаю ее классной, то я просто хватаюсь за ноутбук и пытаюсь ее рассказать ровно тем моим литературным умением, которое у меня есть. То есть я не суперкрутой писатель, очевидно, никогда не напишу ничего супершедеврального, но для меня всегда стоит другая задача. Я должен рассказать интересную историю, ну, как бы, в первую очередь самому себе, а затем всем остальным. И я, честно говоря, без понятия, как все это работает. Мне, конечно, льстит вот разговор о том, какой плодовитый и многозадачный, наверное, это правильное слово.
Разносторонний.
Ну да, да. Но для меня все равно всегда все сводится к тому, чтобы просто рассказать историю, которую я хочу рассказать именно сейчас, именно в этом моменте.
Слушай, ну вот эта история про 2084 год и странную колонию на Луне, она невероятно визуальная. Я помню, как создавались первые аудиосериалы, когда это начинал делать Storytel, когда и Алексей Иванов, и Дмитрий Глуховский получили просто такой вызов, да, написать не роман, а именно аудиосериал по законам сериала, но при этом на голос, без расчета на картинку, написать текст. И, в общем-то, они с этой задачей справились, и мне кажется, что и «Луна-84» отлично отвечает вот этим задачам именно книжного сериала, который мы слышим. Но я не могу не спросить, когда эта история писалась, и были ли перед тобой эти задачи. Это ведь не просто рассказать историю, это рассказать историю, продолжение которой читатель ждет неделю. Она должна быть по законам сценарного мастерства написан.
Я могу сказать так, что текст появился в первоначальном своем виде в 2015 году. Именно в тот момент, когда были популярны всякие голодные игры, дивергенты, там, в общем, все вот то, что касается именно кино. Я все время отсылаю кино, потому что степень моей начитанности не очень высок, мягко говоря. Поэтому я отсылаю нас к кино. И именно в то время он был написан в первом своем варианте и выслан он издателям, наверное, раз 10-15 конкретно этот текст точно, и я никогда не получал на него ответов. Сейчас я это понимаю, когда я свежим взглядом после просьбы букмейта заняться именно этим, Луной, я свежим взглядом пробежался по тексту и как бы увидел, ну да, хорошо, что отказывали, потому что это было написано ужасно, и поэтому сейчас передо мной стояла интересная задача переписать текст, которому уже 8 лет, оставаясь сегодняшним собой, во-первых, во-вторых, соблюдая законы жанра, и в-третьих, попытаться вернуться в то время, чтобы поймать вот ту энергию, ту страсть, с которой я писал, потому что сегодня, очевидно, с нуля я бы не взялся за такой текст, я в этом 100% уверен, просто-напросто я настолько узкожанрово сейчас не мыслю, но на тот момент я прям очень был заинтересован в том, чтобы сделать супер-классное что-нибудь такое очень киношное. Поэтому сейчас, садясь переписывать его, я просто почувствовал, что я попадаю под какой-то пресс, и этот пресс на меня сильно давит, и вот это вот под этим давлением я должен родить действительно что-то вот такое динамичное, живое, настоящее, и для себя я поставил одну единственную задачу — блокбастер в наушниках. Я не слушал чужих аудиосериалов, я без понятия, кто и как этим занимается, я просто доверяю всегда и в литературе, и в аудиосериале сейчас, я доверяю своим инстинктам. Я понимаю, что я примерно должен вот такое вот интересное сделать, и опять-таки всегда задача сделать это интересным для себя в первую очередь. Если мне драйвово, если мне интересно, если я сам ощущаю этот блокбастер в наушниках, то значит все хорошо. Я аудиал, и аудиокнижки — это самое то для меня, и поэтому перед тем, как отдать его на озвучку, я должен сам полностью это дело озвучить для себя. То есть я должен услышать, как все это звучит. Работа композиторов, аудиоэффекты, вот все такое. Затем уже все остальное. В первую очередь я сам должен услышать, как он звучит. Вот такая у меня задача.
Ну, я на самом деле признаюсь, я никогда этого не говорила в эфире, работая много лет на радио. Я совершенно не понимаю аудиокниги как читательно. То есть я читаю гораздо быстрее, с большим погружением и вовлечением, при том, что я ценю хороших чтецов, интересные голоса, но я слушаю фрагменты. И то, как сделан сериал «Луна-84», как его фактически превратили в спектакль, меня подкупило. Я пока не дослушала, потому что еще не выложены все эпизоды. Я поняла, что мне как раз подходит такой формат, потому что я много не могу слушать, мне хочется читать быстрее. Но вот эта манера подачи, работа чтеца и те самые звуковые эффекты, да, когда офицер Браун, например, берет электрическую дубинку и подкручивает, и герой говорит, что он слышит гул, и ты тоже слышишь этот гул, и у тебя там за спиной лязгают какие-то железки, и тебя вот сейчас пробьет током, на меня это действует. То есть я попала под впечатление. Я должна сказать, что, например, пост Дмитрия Глуховского я читала. Я добилась того, что мне прислали текст, потому что я говорю, я не могу долго так слушать. Я не буду слушать весь аудиосериал. Я послушала фрагмент и прочитала текст. С вашим текстом не работает. Вам удалось что-то сделать такое, что вы получили одного нового слушателя. В общем, тоже немало, на самом деле.
Я без понятия, как это все работает. Я ничего не могу на это сказать. Я вижу множество положительных отзывов. Я вижу отрицательные отзывы именно от тех, кто читал предыдущие 3 мои романа. И сколько бы я ни говорил ребятам, люди, это не роман. Они все равно ожидают от тебя роман. И поэтому они такие, да нет, что-то не на это и не на то. Ну, извините. Ну, как бы в рамках этого текста, именно того, чем он получился, я полностью благодарю за это букмейт, потому что это вот тот волнительный случай, когда ты как режиссер, как сценарист отснял что-то, отдал материал на студию и просто дал людям делать свою работу. То есть я сам вместе со всеми остальными слушаю текст, когда выходит новая серия, я вот сажусь и с таким большим интересом слушаю, потому что я не знаю, что они туда сделают, я не знаю, какой звук, какой момент они добавят. Поэтому я просто работаю с тем, что есть, и справедливости ради, чтобы этот текст сделать по-настоящему хорошим текстом, я его сделал уже привычной для меня манере, очень короткий срок, но так уж получилось, что сроки поджимают, и я понимаю, что мне нужна больше помощи, нужно больше работы над текстом, и поэтому ребята из букмейта, редакторы работают с удвоенной силой, как бы, да, жертвуют личным временем, они прекрасно знают, что я в час ночи в воскресенье или уже в понедельник могу им написать и спросить, что они думают по этому поводу. То есть это прям самая настоящая командная работа, очень непривычная для меня, потому что мне всегда привычно держать все бразды правления у себя. И Альпина, мое издательство, оно уважает вот это, мое это понимание. Но сейчас мы прям все вместе работаем, и ты прям ощущаешь, я сделал что-то. Ребята еще помогли, подкрутили там, тут, и вот вместе рождается один текст. И, конечно, голос Кирилл Головин. Это то, о чем я не то чтобы прям мечтал, но я все лето провел в пробежках и слушал много романов именно в его озвучке, там серия фэнтезийных романов. Я слушал его, и я даже подумать не мог, что если я просто для прикола предложу букмейту взять именно его на роль, что они мне через неделю скажут, все, он наш. То есть это очень такое неожиданное и прям подарок для меня, потому что, ну, это из разряда, наверное, таких мечт. И мы начали работать.
Теперь хочу поговорить о том мнении, которое высказывают читатели, и которое, в общем, закономерно. Они прочли, типа, я, большую суету и холодные глаза, и закономерно говорят, что-то другое ты написал, не то.
Угу.
Вот это многообразие направлений, в которых ты пишешь, это отражение чего? Я так понимаю, что это не литературные пристрастия, а это просто поиск себя или что? Или то, что нравится самому? Вообще, какие истории привлекают читателя и просто человека Ислама Ханипаева?
Я здесь могу честно сказать, я абсолютно не литературный человек. Я прям веду подсчет всего, что я прочитал, и первая моя осознанно прочитанная книжка случилась, кажется, в 2013 году. То есть до того времени я был довольно типичным бездельником, еле-еле закончил университет, мечтал о кинематографе, писал сценарий. То есть у меня что-то вот такое вот свое было, еще и спортивное, дагестанское. В общем, такая совокупность всего. И вот только к осознанному чтению я пришел в 2013 году. И то в то время я читал всякие третьесортные фантастические штуки, просто потому что мне интересно именно киберпанк, вот такие вот штуки. Это чисто мое такое хобби, признаю. И поэтому для меня вот так все это дело рождалось. Я в течение всех этих лет с 13 по этот 23 год, я, наверное, максимум по 4-5 книг осиливал. И то половина из них аудио, я даже не могу признать, я считаю, что тот человек, который прослушал книгу, он ее не прочитал. Он ее включил себе, устроил себе пробежку на тренажере, и он ее не читал. Для меня это труд читать, и мне действительно очень тяжело читать. Но когда у меня есть какой-то большой интерес к какой-то теме, то да, я могу проглотить 5-6 книг просто-напросто, чтобы как можно быстрее в какую-то тему погрузиться. Для меня же вот мое условное многообразие — это всегда, опять-таки, история о том, о чем я хочу рассказать сейчас. Обычно, как правило, роман я пишу в течение месяца.
Ого.
То есть, если я растягиваю его на долгий срок, как делают адекватные нормальные люди, год, два, а то и 5 и 10, то для меня это такая долгая история, когда ты все время хочешь переписать, ты развиваешься как личность и как автор книжек. Это слишком долгоиграющая вещь. Мне важно ощущать вот этот срез, ровно то, каким я был в тот момент и то, о чем я хотел рассказать именно в течение этого месяца. Поэтому я буквально сразу сажусь писать какой-то новый текст, когда он мне приходит в голову, когда я не занят чем-то другим. Поэтому никогда нет никакой задачи показать, какой я мастер, молодец, потому что уже я-то знаю, насколько я не мастер. Поэтому я просто сажусь за текст и максимально вдохновленно пишу его как сумасшедший, и жена периодически мне подсовывает еду. Вот этот баланс меня полностью устраивает. Я выключаюсь на месяц из нормальной, адекватной жизни, чтобы быстренько создать какой-то роман.
Ну вот смотри, я спрошу тогда про «Холодные глаза». Ну, во-первых, это трехчастный такой большой детектив, и он, конечно, с погружением и в место, и во время. И мне очень интересно, что говорят те, кто живет в Махачкале, вокруг Махачкалы. Они не приходят с вопросами? Ты зачем тут о нас книжку написал?
Я был бы счастлив, если так было. Потому что в реальности все скучно, прозаично, и люди просто не замечают, что у них в республике появился писатель. В общем, все нормально, никто ко мне не приходит с претензиями, хотя, с другой стороны, как бы из романа большое шумное событие получается, если появляются несогласные, недовольные. Вольный, вот это вот все, как бы, черный пиар тоже пиар, в общем. Но в моем случае, не знаю, каким-то образом я все время проскальзываю вот незамеченным через дагестанскую аудиторию, может быть, из-за того, что здесь просто-напросто мало читают. Но я бы сказал, что республика сейчас довольно в таком зародышном состоянии чтения, то есть Роулинг, Стивен Кинг, все такое самое-самое стандартное, что тебе на руки из жанра попадет, вот это сейчас читают, ну, плюс классика, естественно. Поэтому я не сильно надеялся, что у меня получится вдруг стать каким-то там республиканским дагестанским писателем, которого встречает в аэропорту, как там всех наших спортсменов, там, не знаю, премьер-министр республики. Все просто течет своим чередом. Я просто ощущаю, что я работаю, не знаю, на всю Россию в рамках своей квартиры в Махачкале. И практически никакого взаимодействия с читающими в республике у меня нет. Но раз в полгода какой-нибудь небольшой книжный клуб может меня пригласить, и мы можем сделать какую-то маленькую такую премьеру, презентацию, рекомендацию для знакомых или знакомых-знакомых. Этим все мое литературное дагестанское участие ограничивается.
Ну ничего, московское зато сообщество и читает, и обсуждает, и ждет новых романов. Пишется что-то новое уже?
Всегда что-то хочет писаться. Я в основном я себя бью по рукам, чтобы дописывать один роман и не хвататься за другой, потому что есть у нас уже мем в нашем маленьком писательском сообществе про то, что я не дописываю что-то, бросаю, мне в голову приходит и каюсь. Так и происходит очень часто, и поэтому сейчас я просто остановился. Сейчас я работаю только над сериалом, потому что он вроде как закончен, но у нас есть ощущение такого большого кинематографа, когда вы уже выпускаете первые эпизоды, и прямо сейчас вы добиваете последние эпизоды. То есть вот такая вот командная интересная работа. И как только я закончу, наверное, 2 недели я возьму на условный отпуск, просто немножко выброшу все это дело из головы, потому что, ну, я прям замечаю, как я начинаю и мыслить по-другому, и писать какие-то простые вещи у себя в блоге, я начинаю писать в стилистике Луны. То есть короткие, такие сжатые, крепкие тексты с какой-то там, не знаю, повышенной динамикой. Вот примерно так. Поэтому сейчас мне просто надо отфильтровать мозг, и затем я сяду и буду спокойно писать тот текст, который я начал в сентябре. Я написал ровно его треть, пришлось отложить, и сейчас я прям вдохновленный вернусь к нему. И это будет необычно, интересно, по крайней мере для меня, потому что я перед собой поставил большую задачу. И если нужно объяснить российской в целом читательской аудитории, то это что-то наподобие Иванова. Только более жанровая, более конкретизированная и настолько масштабная в плане участия вот различных героев, лиц. Я отсылаю нас к бронепароходам, я бы сказал так, один главный герой, вокруг которого развиваются очень интересные масштабные события.
Я не могу не спросить, раз мы вспомнили и про Алексея Иванова, и вообще про современную русскую прозу, будет ли там героиня? Потому что наши писатели, к сожалению, как-то страдают перекосом в сторону мужских персонажей. И после Льва Николаевича, который написал об Анне Карениной, хотя у него тоже, прямо скажем, мужские герои выражают его позицию гораздо больше, чем Анна. Но, в общем, после наших больших классиков русские писатели как-то разучились описывать женщин. Женщины получаются плоскокартонные, иногда их просто нет в этом мужском мире, иногда их наделяют ключевыми чертами, да, они вот исполняют такие роли статистов.
Мебель.
Мне очень понравилось, что в повести типа «Я» была девчонка. Это было здорово. Девчонка эта оказалась живая, и это внушало оптимизм. Вот я хочу, как читатель, я хочу роман о любви, чтобы там была настоящая женщина, живая, которую я вижу в жизни. Дайте мне, пожалуйста, такую героиню.
Будет. Ну, отвечаю на ваше нападение на мужчин. Я скажу так, мне кажется, что сейчас очень интересный литературный баланс наблюдается, абсолютно несправедливый с обеих сторон. Например, писателю, девушке, по моим ощущениям, легче добиться успеха сейчас в литературе, учитывая, что 75% сейчас наших читателей — это женщины. Плюс к тому, если ты еще и хватаешься за какую-то интересную, актуальную тему, то как бы двойной успех, больше шансов, чем у мужчин. Это мое нападение в сторону женщин. Мое нападение в сторону мужчин — это то, что мужчины уж больно слишком часто получают литературные премии, и это для всех очевидно, и для меня в первую очередь. Мне, как дагестанцу, даже дико об этом размышлять. Но если ты видишь, как мусульмане несправедливость, то ты должен на нее указать пальцем и назвать все как есть. И для меня, например, очевидно, что в литературном сообществе женщины преобладают и в плане пишущих, и в плане читающих. А мужчины почему-то как будто бы в отместку раздают себе премии. Наверное, вы тоже что-то такое наблюдаете. Это не очень справедливо, вот мое мнение. Относительно того, что я пишу, я прям как будто бы решаю вашу главную задачу. У нас будет сильный женский персонаж. Я абсолютно вот просто не перевариваю это вот такое это выражение, которое пришло к нам из Голливуда, вот это вот сильный женский персонаж, потому что для меня никогда такой задачи не стоит. Я просто должен рассказать органичную, хорошую историю. И у меня персонажи в основе мужчины просто потому, что я пытаюсь быть честным. Если ты не можешь достаточно хорошо залезть в женскую голову, постарайся туда лучше не лезть, чем создавать какую-то мебель для того, чтобы мужчины в этом мире действовали. Но сейчас у меня будет супер романтичная, хорошая история на фоне больших масштабных событий. И женский персонаж будет, который, в общем, супер классный, я бы так назвал, потому что это я действительно за собой заметил, наконец, что я созрел создать по-настоящему сильную женщину, никоим образом не связано с актуальными темами, с чем-то таким. Я просто органически, она именно то, что нужно моему сюжету, чтобы я рассказал классную историю, а это единственная моя задача — рассказать историю.
Тогда вот какой вопрос. Для того, чтобы написать о любви, написать о взаимодействии мужчин и женщин, нужно все-таки эту любовь переживать. Я услышала важную вещь, что когда Ислам Ханипаев пишет, ему незаметно приносят еду. Я знаю, что есть дети. Есть ли любовь в жизни?
Есть. У нас, Ханипаевых, такие очень сложные гены. Сейчас у меня растет мальчик, ему 3 года, и я знаю, что он будет такой же, как я, влюбчивый. Это большая наша подсемейная проблема. Я могу сказать, что, конечно, я счастлив в браке. Супруга мне помогает в моих делах. Она не очень литературный человек, но она меня поддерживает. Наверное, это самое важное, когда ты просто получаешь поддержку, когда кто-то придет тебя аккуратно, похлопает по плечу и скажет: «Эй, все хорошо». В итоге слушайте жен, они всегда говорят правду.
Понятно, кого мы должны благодарить за наше читательское удовольствие. Передавайте жене большой привет и благодарность читателей.
Обязательно.
Ислам, а есть понимание, что вообще премия «Лицей» — это важный трамплин? Новым писателям, новым авторам, которым не скажет вот так жена: «Такой-то книжке есть будущее». В общем, тем, у кого нет умных жен, надо ли вообще подаваться на премии? Мне просто хочется услышать от человека, который через это прошел, что это работающий инструмент.
Да, 100%. В моем случае это прям слишком хорошо он сработал, скажем прямо. Это супер рабочий инструмент, по крайней мере, в нашем случае. Я знаю, я работаю с ребятами из Ридера, с партнерами, и я знаю, что они за любого победителя хватаются и пытаются всячески его раскручивать. И вот так именно интерес у читательского сообщества ко мне и начался, потому что первые рецензии я получил сразу после лицея.
Здорово.
И я каждого призываю, кто пишет, писать и дальше, даже если у них на лицее ничего не получится, дружить с издателями в социальных сетях и аккуратно, с очень добрым, правильным письмом высылать им свои рукописи в надежде, что однажды вы добьетесь литературного успеха.
В сериале «Луна-84» Ислама Ханипаева 9 эпизодов. Они появляются каждую неделю. Финальная серия выйдет на Букмейте 31 марта. Рассказчиком стал известный чтец Кирилл Головин, который озвучивал знаковый для любителей фантастики цикл о «Ведьмаке» Анджея Сапковского, романы Аберкромби, Лавкрафта, Макьюэна и других. Предлагаю вам послушать в рубрике «Цитата» начало первого эпизода сериала «Луна-84».
Цитата.
Услышав стук, он дергается. За спиной дребезжит металл. На запястьях звенят кольца, от которых тянутся к стене цепи. Это удовлетворительный ответ. Я продолжу. Как голова? Новый голос только что вошедшего человека. Что? Болит голова? Проблемы с памятью? Вопросы звучат заученно. Стоун догадывается, что это врач. Болит. И я не чувствую рук. Эффект временный, стандартный для всех. Тело скоро придет в норму. Что ты помнишь последнее до ареста? Я помню камеру свою, временную, другую. Откуда ты знаешь, что ты не в своей камере? Другое эхо, и тут холоднее.
Поздравляю, док, у этого есть мозги. Усмехается первый говорящий.
Стоун по крупицам собирает все, что помнит и понимает. Что-то не так. С ним. С головой. Будто он прошел какую-то процедуру. Более того, он будто все еще ее проходит. Перед глазами всплывают обрывки воспоминаний и пропадают, мгновенно сменяясь другими. Улыбка матери, первый поцелуй, отчисление из университета. Поезд памяти со скоростью света проносится по его жизни.
«Что со мной? Что вы сделали? Я не...» «Последствия транспортировки. Капсульный эффект. Ты же умник. Знаешь о таком?»
«Да, но он же... Он же возможен только в космосе».
«Молодец. И главный вопрос. Ты в курсе, где находишься?»
«Нет. Это тюрьма?»
«Это Мункейдж».
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писателем Исламом Ханипаевым разговаривала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.